Здравствуйте, дорогие братья и сестры. На предыдущей беседе мы говорили о грехопадении, о той трагедии, которая произошла с первыми людьми на заре человеческой истории. Совершив грех, прародители порвали связь с Богом, источником жизни, и сами себя обрекли на страдания и смерть. Грехом люди изгнали Бога из своего сердца и пустили в него темную силу. Дьявол стал князем мира сего. История грехопадения и его последствия для рода человеческого описаны в 3 главе книги Бытия. И этот рассказ всем нам хорошо известен. И знаем мы о нем не только потому, что не раз читали этот текст. Для человека, небезразличного к своей духовной жизни, это не просто рассказ о том, что произошло с кем-то когда-то давно, на заре человеческой истории. Каждый из нас, оглядываясь на свою собственную жизнь, на свой собственный жизненный путь, должен признать, что это рассказ о нем самом. Схема грехопадения та же самая, ничего нового. Тот же самый любящий Бог, который призывает человека следовать путем исполнения его заповедей, исполнять не потому, что ему просто так захотелось, а потому что через следование этому нелегкому пути, через труд, через самоограничение, через послушание воли Божией, человек достигает богоподобия, становится счастливым, достигает полноты бытия. Тот же самый дьявол, который предлагает совершенно иной путь, путь нарушения заповеди Божией, путь греха, отказа от Бога. И та же самая человеческая свобода, которая выбирает любой из предложенных путей, либо путь послушания Богу, либо путь греха. Последствия греха будут очень тяжелыми для человека, но ведь дьявол искушает человека. Он облекает грех в такие красивые обертки. Он наводит нас на мысль, что ничего страшного не произойдет, и даже наоборот, будет гораздо лучше, чем сейчас. И как когда-то Еве, так и нам запретный плод начинает казаться красивым, вкусным и желанным. И нередко поддаемся мы на эти искушения и совершаем грех. И последствия этого греха те же самые, которые испытал когда-то Адам. Совершив грех, мы отворачиваемся от Господа. Мы начинаем ощущать его как бы извне. Мы чувствуем опустошенность. Мы начинаем Бога бояться, пытаемся, как Адам, как бы спрятаться от Него. Нам становится тяжело поднять глаза на Его икону. И вот здесь надо не усугублять грех. Надо найти в себе силы и смелость для возвращения на правильный путь. Поэтому даже если мы поддались на дьявольское искушение, если мы спотыкнулись и упали, надо уметь подняться. Не надо оправдываться, не надо сваливать вину за содеянное на кого-то или говорить, что бес попутал. Бес он для того и бес, чтобы нас искушать да путать. У него нет иной цели, ее просто не существует. В такой тяжелой ситуации надо осознать грех и принести Богу покаяние. И Господь всегда примет покаявшегося человека, о чем он не раз говорил в евангельских притчах. Потому что покаяние – это желание человека вновь найти Бога и обрести Его благодать, которую он утерял, совершив грех. И как знать, может быть, через падение, через это внутреннее потрясение, когда человек почувствовал, что значит быть лишенным божественной благодати, может, это послужит рывком в дальнейшей духовной жизни. И знаем мы из библейской истории и из истории церкви такие примеры, когда, совершив грех и осознавая его ужас, человек употреблял все силы для того, чтобы достичь Бога, только лишь с одним желанием всегда быть с Ним. Ну, а сегодня мы поговорим о второй части символа веры. Надо сказать, что в символе веры есть явная непропорциональность. К первому лицу Святой Троицы, Богу Отцу, относится только одна единственная часть, а о втором лице Святой Троицы, Боге Сыне, говорят 6 частей символа веры. И это не случайно и объяснимо. Ведь то знание о Боге, которое мы имеем, стало доступно для нас именно через события Боговоплощения. именно в личности Иисуса Христа, в котором, по слову апостола, вся полнота божества обитала телесно, люди увидели доселе невидимого Бога. Именно об этом свидетельствует Иоанн Богослов в прологе своего Евангелия. «Вначале было Слово, и Слово было у Бога, и Слово было Бог. Оно было вначале у Бога, все через Него начало быть, и без Него ничто не начало быть, что начало быть. В Нем была жизнь, и жизнь была свет человеков, и свет во тьме светит, и тьма не объяла его. И Слово стало плотью, и обитало с нами, полное благодати и истины, и мы видели славу Его, славу, как единородного от Отца. Бога не видел никто никогда. Единородный Сын, сущий в недре Отчим, Он явил». Словом, или по-гречески логосом, апостол Иоанн называет второе лицо Святой Троицы, Сына Божьего. Называет его так, потому что именно через него люди услышали Бога и увидели Бога. Ведь Бог-то живет в свете неприступном. Бог невидим, непознаваем и непостижим. Люди имели представление о Боге большей частью в соответствии со своими собственными фантазиями. Но через воплощение Сына Божия, через Слово, миру была явлена божественная сущность. «Бога не видел никто никогда. Единородный Сын, сущий в недре Отчим, Он явил». Да, единородный Сын явил миру Бога, которого никто никогда не видел, но в определенный исторический момент увидел в личности Господа Иисуса Христа. И его облик, его слова, его дела, его учение о Боге, о самом себе, о своих взаимоотношениях с Отцом, наконец, страдания Христа, его смерть, воскресение, вознесение, а также обетование о своем втором славном пришествии – все это зафиксировано в книге, которая называется «Евангелие», и которая является Словом Божиим. И на основании этого божественного откровения наше знание о Боге значительно шире, чем нежели у людей, которые жили до Христа, и знали о нем лишь то, что он единый, всемогущий, творец вселенной. А потому и половина символа веры своей тематикой говорит нам именно о воплощенном Боге, втором лице Святой Троицы, божественном Слове. Вторая часть символа веры звучит так. «И воединого Господа, Иисуса Христа, Сына Божия, единородного, иже от Отца рожденного прежде всех век, света от света, Бога истина от Бога истина, рожденно, несотворенно, единосущно Отцу, им же вся бышь». Вторая часть символа веры, как и первая, начинается опять-таки с подчеркнутого монотеизма, то есть единобожия. «И воединого Господа Иисуса Христа». Это очень важное утверждение. Ведь Первый Вселенский Собор, который имел место быть в 325 году в малазийском городе Никея, и на котором была сформулирована и принята та часть символа веры, о которой мы сейчас говорим, так вот Первый Вселенский Собор был созван как реакция, как ответ на появившиеся в церкви страшные заблуждения, ереси. Верой в Отца, Сына и Святаго Духа, во Святую Троицу, Церковь жила с первого своего дня. В откровении Святой Троицы, как совершенного единства, совершенной любви и совершенной жизни, и заключается, наверное, основной смысл Евангелия. Благодать Господа Иисуса Христа, любовь Бога Отца, причастие Святаго Духа – это литургическое благословение мы встречаем уже в послании апостола Павла. Да, Бог Троица есть источник бытия, спасения и силы человеческой жизни. Но возникает вопрос, как совместить изначальную веру Церкви в троичность Бога со столь же несомненным утверждением Его единства? Ведь именно верой в то, что Бог един, христиане отвергали язычество. И поэтому возникает первый по времени и основоположный по существу богословский вопрос – вопрос о Троице. Уже во II веке апологеты – это защитники христианства перед империей и обществом. И вот апологеты пытались объяснить веру в Троицу, исходя из привычного для греческой философской мысли понятия логоса. Сын Божий, Христос, есть Слово Отца, которым Он творит и спасает мир, и которым Он с миром связан. Словом же мы, в свою очередь, узнаем Бога и соединяемся с Ним. Но опасность такого объяснения состояла в том, что в греческой философии понятие «логоса», ну, то есть по-русски «слово», имеет, так сказать, инструментальный характер. Для греческой философской мысли «логос» — это связь, какое-то промежуточное звено или некий объединяющий принцип. Но это ни в коем случае не самостоятельность. Это не само по себе существующее начало, это не личность. Но ведь, как мы уже говорили в прологе Евангелия от Иоанна, логос, слово, понимается как личность, как живой и действующий Бог, второе лицо Святой Троицы, а не просто как какой-то инструмент, которым Бог что-либо совершает в этом мире. Не как некое божественное качество или сила, данная человеку Иисусу. Другими словами, общее для христианства и эллинизма понятие логоса воспринималось по-разному. Для философов логос – это нечто второстепенное по отношению к божеству, а для христианской мысли логос – это Бог, второе лицо Святой Троицы, имеющее абсолютное равенство с первым лицом. И вот из-за этого непонимания и разности восприятия писания апологетов носили двойственный характер. Они вполне православны для церкви, которая читала их через призму своей веры, а язычники их также понимали, но уже через свое представление о логосе. То есть они отождествляли отца со словом, ну, подобно тому, как отождествляют человека с его разумом или мыслью. Немного позднее, в начале III века, возникло так называемое монархианство, то есть такое учение о Троице, в котором защищалась монархия, то есть единочалие или единовластие Бога Отца. Монархианство – это боязнь отступить от монотеизма, от веры в единого Бога и соблазниться о христианской вере, как о вере в трех богов. Монархиане учили, что Богом является лишь только Отец. В учении же об Иисусе Христе и о Святом Духе они делились на два направления. Одни учили, что Христос – это обыкновенный человек, на которого в момент крещения сошел Святой Дух, божественная сила, сделавшая его Сыном Божиим и совсем особым образом соединившая его с Богом Отцом. Другие говорили, что Отец, Сын и Святой Дух – это три разных модуса, ну, то есть проявления одного и того же единого Бога в мире. В Ветхом Завете, ну, он открывается как Бог-Отец, в личности Иисуса Христа – как Сын, а в жизни Церкви – как Дух Святый. Но это не три личности, а проявления одной и той же личности и различные названия на определенных этапах истории. Это учение получило название модализма, и главный его представитель, ученый римский пресвитер Савелий, был отлучен от церкви. Вот в борьбе с этими заблуждениями возникли первые попытки дать правильное, православное описание тайны Святой Троицы. Выразить ее понятным человеческим языком, и связаны эти попытки в первую очередь с именами Тертуллиана на Западе и Оригена на Востоке. Но попытки эти нельзя признать удачными. Ни Тертуллиан, ни Ориген не дают правильного учения о Святой Троице. Мысль еще как бы не поспевала за верой, и слова оказываются беспомощными выразить религиозный опыт. Вот такое было положение к началу IV века, когда в Александрии появился священник, человек образованный, очень талантливый, яркий, в общем-то, благочестивый, блестящий оратор. Этого человека звали Арий. К разрешению богословского вопроса о Троице Арий подошел исключительно как философ и весь вопрос мерил человеческой логикой. В своих рассуждениях о Троице он исходил из своей убежденности в том, что Бог един, и в нем не может быть никакой множественности. А если же у него и есть сын, то сын уже отличен от Бога. Он не Бог. Сын рождается. Но ведь рождение – это есть возникновение того, кого не было раньше. Значит, сын рождается для творения, для спасения. Но он не Бог в том единственном абсолютном смысле, в котором называем мы Богом Отца. Да, Сын получил свое бытие от Отца и по воле Отца, как и все прочие творения. Но ведь Бог и Его творения имеют разную сущность. А рождение для Ария было неотличимым от творения, потому что и то, и другое есть возникновение из небытия. Ну, а раз Сын был когда-то рожден, то есть возник, значит, было время, когда его не было. Значит, Сын не совечен Отцу, потому что тогда бы оказалось два безначальных, не имеющих начала. А ведь не имеет начала только один Бог. И если всегда существовало два начала, то истина единобожия уже подвергается сомнению. Значит, Сын Божий – это самое первое и самое высшее творение Божие, а творение – это уже не Бог. Другими словами, для Ария Троица – это единый Бог, Бог Отец, а Сын и Святой Дух – это высшие и первородные творения, вызванные Богом к бытию, дабы быть Его посредниками в последующих миротворениях. Арианство стало очень быстро распространяться и завоевало умы многих. Этот успех можно в первую очередь объяснить тем, что лжеучение Ария было то, что называется созвучным эпохе. В нем был строгий монотеизм, вера в единого Бога, и в то же время все было логично, понятно и объяснимо, доступно человеческому сознанию, искавшему разумной веры. Арианство упразднило тайну Бога. Такой взгляд на Бога сделал его доступным для человеческого сознания. Для церкви же ересь Ария грозила страшной катастрофой. Ведь отвергалась-то сама суть христианства, божество Господа Иисуса Христа. А если Христос не Бог, то тогда рушилось все здание христианской веры. И вот для того, чтобы ответить на этот вызов, сформулировать правильное учение о Святой Троице, в 325 году в городе Никея был созван Первый Вселенский Собор. Значит, первыми словами второй части символа веры подтверждается та истина, что Бог един. Это относится ко всем трем лицам Святой Троицы. К Богу Отцу, Богу Сыну, Богу Духу Святому. Ну вот время эфира подходит к концу. Нашу беседу мы, как всегда, продолжим через неделю. Божие благословение да пребудет с вами. Всего доброго, до свидания.